Добрый день. Сегодня мы хотели бы поговорить про несколько интересных моментов в наших недельных главах. И мы давно не встречались. Мы начнем с недельной главы Мишпатим. А потом мы посмотрим остальные недельные главы тоже. Глава Мишпатим, вы помните, это глава, которая следует за главой Йетро. И там описаны законы, которые Всевышний дает сразу после того, как происходит Синайское откровение. Или, по крайней мере, Тора так их записывает. И Раши, если мы посмотрим на Раши, Раши говорит очень интересную вещь. Раши говорит следующее. Раши, его найдем. Раши говорит следующее. Эло Мишпатим, это законы. Раши говорит следующее. Коль маком шенеймар эле, пасали то решуним. Везде, где написано «элэ», «эти», это отвергает или дословно дисквалифицирует то, что написано до этого. «В» или «мусиф» или «решуним». Но если написано «с в», «с вав», «в», как «и» по-русски, «и эти законы», как в этом случае, это соединяет их с тем, что написано до того. Почему нам это так важно знать? Или в или какая разница? И почему такой контраст? Если написано эти законы, то это отрицает то, что до этого дисквалифицирует. А если и эти, то соединяет. Что Раши здесь хочет сказать? Второй вопрос на Раши. И Раши объясняет. Лумар хашет ламанис меха парашат денимли парашат мизбех. Это мы пропустим. И Раши говорит, почему написано и эти, потому что как эти Синая, так и эти законы Синая. Чтобы ты не подумал, что только 10 заповедей Синая. Что законы, связанные с тем, что мы называем гражданским правом, в главе Мишпатим, они тоже Синая. Почему это так важно знать? Эдгар, скажите Лене, может она возьмет Давида. Почему это так важно знать? Раши дальше говорит еще одну очень интересную вещь. В Торе сказано «Ашер тасим лифнегем» – «положи перед ними». Почему их нужно класть? Что значит «положи законы»? Что значит «положи законы»? Как законы можно положить? Раши говорит очень интересную вещь. Сказал Всевышний Моше, не думай, что достаточно объяснить их 2 или 3 раза, чтобы люди поняли, о чем идет речь, и не утруждать себя тем, что ты объяснишь их дословно вкус вещей и объяснение их, таамея дворим, смысл этого закона. До тех пор, пока этот закон не будет перед евреями, как сказано, «Кашулхан арух умухан лейхолиф ней адам». Пока закон не будет как шулхан арух, как стол перед едой. И, может быть, отсюда взято название книги «Шулхан арух» – «Накрытый стол». То есть закон должен объяснен так быть, что не просто человек имеет представление об этом, но это ему вкусно, это ему понятно, он понимает смысл этого закона. И поэтому нам нужно постараться понять смысл этого закона, который дальше объясняется таким образом, чтобы он нам был вкусен и понятен и готов к употреблению. А о каком законе идет речь? Когда ты будешь покупать еврейского слугу или раба, как вы это интересный момент, как вы это переводите, то он должен работать 6 лет, а в 7-й выйдет на свободу, это законы об еврейском рабе. Во-первых, почему вдруг Тора начинает, как-то так, почему вдруг Тора начинает сразу после 10 заповедей говорить об еврейском рабе? Или слуге. Вот. Почему? Я бы подумал, что сразу после этого надо было бы начать с чем-то «люби ближнего своего, как самого себя». что дальше упоминается дальше в Торе. И в этот закон нужно понять все детали. А почему вдруг закон на еврейском рабе нужно понять все детали? Почему это так важно? Понимаете вопрос? Раши говорит, что этот закон связан, с, как и остальные законы в этой недельной главе, в Эле, он связан с откровением на Синае, да? Что нужно понять все детали, как накрытый стол. Почему именно этот закон? Вдруг Тора начинает сразу говорить об еврейском рабе. Начните что-нибудь какого-нибудь там, я не знаю, с этического монотеизма. Не мсти, да? Что-нибудь такое. Люби ближнего своего, как самого себя. Все это есть в Торе. Не злослой. Почему вдруг начинается с еврейского раба? Какие у вас есть идеи на этот счет?
Потому что это самый непохожий случай со всем остальным.
С чем остальным? Что значит непохожий случай?
Во всех остальных ситуациях ты можешь кушать хлеб, можешь не кушать хлеб. Но все эти ситуации, они как-то равновесны. А ситуация с еврейским рабом, она полностью отличается от всего, о чем человечество думало до сих пор. Как надо относиться к рабу.
Это интересный момент. Законов не было. Это интересный момент. Рав Шимшон Рафаэль Гирш говорит нечто в чем-то похожее. Он говорит, что здесь действительно большое новшество в Торе, где сказано, что у всех есть права на самом деле. Это на самом деле, можно ли термин «право» применить к Торе, но есть права у всех в некотором смысле, даже у рабов, что было совершенно необычно для древнего мира. Да? То есть Тора идет как можно до самой крайности. Даже у раба есть права, поэтому она начинает отсюда. Это первый момент объяснения. Но почему, зачем Раши приводит Эли и в Эли? Какая нам разница? На простом уровне он просто объясняет, цитирует Мидраш, который объясняет нам грамматику. Что так, как сказано в Эли и эти, имеется в виду, что эти Синая, эти Синая. Но если другой уровень понимания, то если еще какие-то идеи, почему все равно тогда начинается с раба? Почему нам это так важно? С еврейского раба.
Ну, по-видимому, это, так сказать, остатки законов Хамураби. Были законы Хамураби по отношению к рабу. Сколько человек должен заплатить, если он убьет раба, если выбьет...
Ну, как еврейский раб, не имеет никакого к этому отношения. Потом Тора, в общем-то, ну как, Тора была дана Всевышним, какое это имеет отношение к Хамураби? Есть мнение, что в законах Хамураби есть даже мнение, что Хамураби это был Нимрод, который упомянут в Торе. Он называется Хамраб, великий потомок Хама. И у него была какая-то традиция, какая-то идея о том, что получил первый человек до дарования Торы. Поэтому в его законах, его законы в чем-то могут напоминать законы Торы. Но никакой связи обратной нету. Значит, остатки законов. И никакой связи нету. А почему же все-таки рабство? Оля, почему рабство? Какие идеи есть?
Как-то искупить свою вину.
Чью вину?
Об охране этого человека. Так вместо того, чтобы посадить его в тюрьму, где он только худшему научится, его помещают в хорошую еврейскую семью. За ним там ухаживает.
Хорошо, это хорошо. Это совершенно верно, что это необычный закон, что это не совсем рабство или совсем не рабство. Но почему с этого нужно начинать после 10 заповедей?
Ведь евреи только что вышли из
Египта. Совершенно верно. Это очень... Совершенно верно. Комментаторы так... Есть такие комментаторы, которые объясняют, что евреи вышли из Египта, они в Египте были рабами, поэтому закон о рабстве будет напоминать им об этом, напоминать об исходе. И потом человек проверяется тем, как он сам ведет себя в той же ситуации. Они были рабами, их угнетали, да, очень плохо, очень тяжело. А как ты сам поведешь себя в такой ситуации, когда у тебя будут рабы? Это важно, поэтому Тора с этого начинает, совершенно верно. Однако есть еще одно объяснение. Как София правильно сказала, это на самом деле не рабство. Более того, Талмуд говорит, что тот, кто купил себе раба-еврея, купил себе господина. Потому что нельзя унижать раба, нельзя заставлять его делать унизительную работу. Хозяин должен кормить его, в принципе, перед тем, как он сам ест, и он должен кормить всю его семью, содержать всю семью. Причем вся семья не рабы. Семья свободная, еврейская семья. И как вы правильно сказали, есть разногласия в Талмуде, как человек может попасть в рабство. Одно мнение, что он может попасть в рабство только если он украл и не может вернуть. И более того, то, что он задолжал, та сумма, которую он задолжал, должна быть покрыта его работой за 6 лет. Например, если кто-то на биржевых махинациях украл 2 миллиарда долларов, то за 6 лет он их не отработает. Да? Если он снова не будет работать биржевым махинатором. Да? Вот. Вот. Но его туда не пошлют, потому что нужно послать его в какие-то честные места, да? Там, где он научится хорошей специальности. Но если то, что он отработает за 6 лет, покроет его долги, то его туда отдают. И как вы правильно сказали, вместо того, чтобы сидеть в тюрьме и учиться повышать уровень криминального мастерства, он живет с честными людьми, и он учится, как быть хорошим честным человеком и продуктивным членом общества. Поэтому на самом деле, хотя это называется рабство, или как здесь переводят по-английски bondsman, слуга, не переводит Вардскролл как рабство. На самом деле это очень положительное явление. Это то, что мы называем сейчас программой реабилитации человека. Да? Почему же Тора здесь это приводит? Сразу после 10 заповедей. И это может нам объяснить, что, почему этот мидраш говорит, что Эли вот, пасаль, делал что-то. Значит, Эли это означает что-то нехорошее, пасаль неприемлемое. А вы, Эли, это означает что-то связанное с Синаем. Мы берем рабство. Рабство это то, что совершенно неприемлемая вещь, в общем-то. Да, в Торе есть рабство в его, в общем, настоящей форме, с некоторыми ограничениями, когда есть нееврейский раб. Это не значит, что нужно иметь нееврейского раба. Но так же, как во многих других вещах, например, есть заповедь дать жене разводное письмо. Это не значит, что нужно это делать. Это значит, что если есть такая ситуация, то нужно это делать в соответствии с заповедью. Когда нет другого решения. То есть, когда нет другого решения, когда есть нееврейский раб, к нему нужно относиться в соответствии с заповедями Торы. Есть заповеди, которые регулируют это. То есть, даже у нееврейского раба есть права. Это рабство. А это еврейский раб, это совсем не рабство. Это реабилитационная программа.
Семью нееврейского раба тоже нужно кормить.
Семья нееврейского раба, это тоже рабы. Поэтому ее тоже нужно кормить, но они рабы. Да. Они рабы господина.
То есть они работают.
То есть они на него работают, да. А семья еврейского раба, они свободные люди. Но их нужно содержать.
Немножко, может быть, в сторону вопрос. Когда приходит человек, этот самый еврей, к своему хозяину отрабатывать свой долг, и у него нет семьи, он за это время,
мы сейчас...
он там живет, создал семью, и хозяин
сейчас...
отпускает его семью.
Нет. Если есть очень интересный, вы правильный вопрос задали. Сейчас я к нему вернусь. Во-первых, еще одна идея, почему это сразу упоминается после 10 заповедей, чтобы подчеркнуть, что один еврей не может быть рабом другого еврея. Ни в каких обстоятельствах. Потому что все евреи, как бы, рабы и слуги Всевышнего. И поэтому один не может порабощать другого. Ни при каких обстоятельствах. То есть единственное, что может быть, это чтобы ему помочь, чтобы его реабилитировать, можно держать его 6 лет. То есть одно мнение, что это происходит только если он украл, другое мнение, если он не может себя поддерживать, не может себя обеспечивать. Его можно тоже фактически отдать в эту реабилитационную программу, он научится, как можно себя обеспечивать. А, потому что эвет, это мы так переводим. Да, вы знаете, овед на современном иврите называется рабочий. А эвет от того же корня мы переводим как раб, потому что он на него работает. Да, это как вы знаете, что в Америке отменили рабство и заменили это 8-часовым рабочим днем. Поэтому это все зависит от того, как вы это переводите. Вот. А в госпиталях вообще не отменили. Да? Да, как рабы, да. Но они работали. Ну, например, Элиезер, ну, его называют раб Авраам. Он работал на Авраама. Да, Эвет Авраам. Да. Это потому, что так мы переводим.
Но
так вот.
Он называется слуга Авраама.
Но это зависит, как вы переводите. Он называется Эвет. Как вы переводите, в современном иврите Эвет и в большинстве мест в Торе и в Мишне и в Талмуде Эвет значит раб. Как мы это переводим. Но может означать слуга. Тот же корень. Тот, кто работает на кого-то другого. Окей? Теперь есть еще один интересный момент. Почему же мы должны понять все детали? Мы взяли что-то отрицательное. Рабство. То, что называется пасуль. Неприемлемое. И превратили его в что-то очень хорошее. Да? Мы превратили его в реабилитационную программу. И в этом может быть задача Торы. Мы берем что-то отрицательное и преобразуем это во что-то положительное. И поэтому эта заповедь сразу идет после 10 заповедей. И поэтому начинается с того, что Эли – это что-то неприемлемое. Эти – это, если есть слово «это», это значит неприемлемое. А «вы» – Эли и «это» – это как раз совсем наоборот, прям противоположное. Теперь не все так просто, вы задали правильный вопрос. Теперь, если раб приходит один, не, он холостой, ему нельзя дать нееврейскую женщину в жены. Но, если раб приходит с семьей, то есть очень, казалось бы, странный закон, который противоречит всему тому, что мы только что говорили, что хозяин может дать ему нееврейскую женщину, с которой он должен жить, и его дети являются неевреями-рабами, господином. И поэтому он может сказать, я не хочу уходить из рабства, потому что если он уходит из рабства, он расстается с этой семьей, у него живет своя еврейская семья. Но это то, что называется шифха кнани, это не еврейская рабыня. Он больше с ней никак не связан, как-то может быть. Одно из объяснений стоит в том, что...
Если он приходит один, то ему дают...
Нет, ему нельзя дать нееврейскую рабыню.
Нельзя.
А это если у него есть семья, то можно дать ему нееврейскую рабыню в дополнение.
То есть у него тогда две семьи получается?
Две семьи, да. Да, еще женщина в Ростове-на-Дону, как вы помните. Вот, а как у Полохаева, да, две семьи. Вот, и поэтому такой закон есть в Торе, да. Мужчине вообще полигамия не запрещена по Торе. Да, и только ашкеназским евреям есть вопрос, действует ли этот запрет. Ну, практически, да, действует. Окей? Но мы все там полигамия не запрещена по Торе. Так в этом нет проблемы по Торе. Тора говорит, что ему можно дать. Почему?
Какой если это... он хочет или если хочет его хозяин?
Если хочет его хозяин. Как это может быть? Мы сейчас только говорили, это реабилитационная программа, тра-ля-ля. А тут такой закон, что ему могут дать... Ему мог фактически сказать, ты должен сожительствовать с нееврейской женщиной. И эти дети не твои дети, они рабы, рабы хозяина. Нееврейские рабы, эти дети не евреи, как это может быть? Да, значит, первое объяснение стоит в том, что насколько мы бы не пытались понять вкус закона, смысл закона, всегда есть что-то, что выше нашего понимания. Это мы должны всегда понимать. Это заповедь, которую дал Всевышний. Но тем не менее... Мы должны все равно пытаться понять это, как стол накрытой трапезе, как Раши говорит. Так в чем же смысл этого закона? Может быть. Рав Мордехай Миллер из Англии, говорит следующую вещь, что есть мнение в Талмуде, что человек может быть продан в рабство, в такое рабство, только если он крадет. Если человек крадет, это значит, что он не понимает, насколько люди ценят то, что принадлежит им. Он думает, я украду, не знаю, что-то небольшое. Человек богатый, я украду у него, ну что у него там, $50. Он даже не заметит, какая ему разница. Почему нет? Он не понимает, что каждый человек привязан к тому, что ему принадлежит. И чтобы преподать ему этот урок, Тора говорит, что есть ситуация, в которой у него может быть семья, которая его и не его. И это учит его этой идее. Что он выходит, не только он учит специальность, но он понимает, что нельзя посягаться на то, что тебе не принадлежит. Нельзя это рационализировать. Это одно из объяснений. Давайте перейдем к следующей недельной главе, к Парашат.
А можно вопрос?
Да.
А если он, допустим, украл в размере, ну, он может это за 2 месяца отработать, но он все равно 6 лет должен работать. Ну, он украл что-то, ну, те же $50.
Я думаю, что да, потому что он это не только для того, чтобы вернуть деньги, для того, чтобы его научить работе, чтобы его реабилитировать. И в это стоит, как бы, вы бы взяли себе такого человека, который крадет себе в дом для хозяина, и вы не должны его унижать, не можете, и то не можете, и это не можете, и семью должны содержать. Да, то есть как бы это человек, которого покупает его, он тоже должен быть, в кавычках, покупает его, должен быть компенсирован за это. То есть это как раз очень справедливый закон. Теперь мы говорим про недельную главу Трума, которая говорит, и Тецаве, которая говорит о создании мешкана переносного храма и о создании одежд для коина. Во-первых, почему нужны все эти детали? Конечно, это Тора, который дал Всевышний, но зачем многие детали субботы, как мы говорили, как Талмуд говорит, как горы, висящие на волоске? Чтобы понять, что нужно делать в субботу, нужно иметь устную Тору, конечно, но в письменной Торе это намеки, и очень сложными методами мы это выводим. А как был сделан переносной храм, который, кстати, не использовался после 40 лет в пустыне? А изначально вообще предполагалось, что евреи не будут в пустыне так долго. Он во всех деталях. Почему это так важно? Есть много объяснений. Это нас чему-то учит. Во-первых, это учит нас тому, что в служении Всевышнему важны детали. Детали важны. Вопрос, почему это важно? Ну, там, я не знаю, как говорит Вуди Аллен, что... Почему все это нужно, там, что это нельзя, я не могу там, бриться у нееврея и брить нееврея, как он говорит, зачем мне это все нужно, все эти детали. Ответ, все это нужно, потому что это все детали служения Всевышнего, потому что это то, что он говорит, неверно, или не совсем верно. Но все это важно, почему? Потому что я служу Всевышнему через мои действия, и поэтому каждое мое действие во всех сферах жизни – каждая деталь важна, поэтому Тора обсуждает детали. Да? Первый момент. Второе, во всех этих, или во многих деталях есть глубокий символизм. Например, комментаторы сравнивают построение мешкана с сотворением мира. То есть есть параллели между устройством мешкана и с устройством и с сотворением мира. Поэтому... Задача евреев была исправить этот мир, и они начали, так сказать, с макета, с того, что они создали мешкан, который символизировал исправленный мир, в котором пребывает Всевышний. Да? Есть много-много всяких примеров. Я вам приведу только один пример. Как минора, у нее, помните, не ханукия, а настоящая минора, семисвечник, у него было 7 свечей, 7 ответвлений. И центральная свеча, центральное ответвление было под углом 90 градусов, а остальные были наклонены немножко к центральной свече. Зачем это нужно было? Нациф, глава Воложенской ешивы, в своем комментарии «Геймек Дамар», глубокое объяснение, приводит потрясающую вещь. Он говорит, что это символизирует отношение Торы и других областей знания. Что Тора является центральным столпом, центральным источником света. А все остальные отрасли знания, они нужны, но они должны быть наклонены вторично по отношению к Торе. А вот как это сделать, как, какая пропорция, это очень сложный вопрос. Поэтому, это одно из объяснений, конечно, Минору сложно было сделать, ее нужно было сделать из цельного куска золота, но в принципе не так сложно понять, как сделать семисвечник. Там есть детали, там чашечки, цветки, как их сделать, но в принципе это не космический корабль. Мидраш говорит, что Моше не мог понять, как ее сделать, пока Всевышний не показал. И на основании этого комментария мы можем понять, что кроме простого объяснения, очень сложно понять, как соотносить Тору с другими областями знания. До сих пор есть очень много мнений на этот счет.
У нас ваша книга по математике.
Да.
Потрясающе.
Очень хорошо. Да, но нужно уметь это соотнести. Да. Еще один интересный момент, это как евреи смогли это сделать. Да? Если я вам скажу, управляйте космическим кораблем, вы никогда не сможете это сделать, если вас не учили долго. Да? А тут вышли люди, которые делали кирпичи 86 лет. Ничего другого делать не умели. Вдруг они вышли, им говорят, сделай это, сделай, собери несколько нитей, садки из них одну нить, из этих нитей сделай это, и высеки минору из одного куска золота, и все эти вещи. А кто их учил, как это делать? У нас есть правило, что Всевышний не дает людям, не заставляет их делать то, что они не могут сделать. То есть, если Всевышний говорит нам это делать, значит, мы способны это сделать. А как можно сказать им, сделай это, а кто их учил? Рабейну Бахья говорит очень интересную вещь, что нас никто их не учил. Но у Бецалеля был руах хохма, было божественное вдохновение, божественная мудрость. Но он один не мог все это делать. И это очень важный принцип. Очень праздный принцип служения Всевышнего. Что нам иногда кажется, что мы не можем что-то сделать. Вообще у очень многих людей есть заниженная самооценка. Очень распространенная вещь. Мы не можем. Но мы понимаем, что по Торе мы должны постараться это сделать. Что мы должны делать? Мы должны начать это делать. Как только евреи начали это делать, это сделалось. Получилось. Такая у них была помощь от Всевышнего. Но если бы они не начали, то не получилось бы. Они должны были начать. В этом была их задача. И помните известный мидраш про то, как Моше мешкан собирал, что это непосильно было одному человеку. Он делал вид, что он его собирает, а он собирался сам. И Рав Штайнберг привел эту очень интересную вещь, что Тора описывает, что Всевышний носил евреев, носит евреев как орел птенцов. И Раша говорит, что все птицы носят птенцов в когтях, а орел носит на спине, на крыльях. И Раша говорит, что анкамфейный шарим, на орлиных крыльях он носит нас Всевышний. И Раша приводит объяснение, что это значит, что орел летает выше всех, и поэтому он не боится других птиц. Они не могут его с высоты атаковать. Он может их атаковать. Поэтому он носит евреев, как Всевышний, он выше всех. Но и орел, единственное, что может угрожать его птенцам, это стрелы снизу. Поэтому он носит их на спине, на крыльях. Но есть еще одно объяснение. Птенцы не могут летать, но они могут прыгать, правильно? Поэтому для того, чтобы орел их носил, они что должны сделать? Запрыгнуть ему на спину. Если все другие птицы, они их хватают как пассивные объекты. А Всевышний со временем по-другому. Евреи должны запрыгнуть, они должны сделать все, что они могут, мы должны сделать все, что мы можем. А дальше Всевышний наш понесет. Если птенец не может летать, от него не требуется летать. Всевышний это сделает. И, кстати, после Алейну и Шабех, вы помните, мы это говорим? Они Осити, они Иса, я нес вас, и я буду вас нести. Да? То есть Всевышний готов нас нести, мы только должны запрыгнуть. То, что мы можем сделать...
Потом прыгать именно. И потом прыгать.
Это хороший вопрос, но это аллегория. Да, аллегория в том, что Всевышний нас защищает. Когда есть опасность, мы должны запрыгнуть, или вообще во всем, что связано со служением Всевышнего. Мы должны сделать то, что от нас требуется, до конца. А потом Всевышний нас понесет. И со всем, что связано с заповедями, мы должны начать, приложить усилия, и Всевышний поможет нам закончить эту работу. В этом смысл этой аллегории. А еще один интересный момент, связанный с Парашат Тецаве, одежды коэнов. Да? Они приведены во всех деталях. И Талмуд говорит очень интересную вещь, Раши это цитирует, что одежды коэнов искупали грехи. А сами одежды. Как мы можем это понять? Причем очень специфично, там, штаны искупали грех разврата, там, каждая одежда, там сказано, что она искупала коэнов. Как это может быть? Как одежда, мы понимаем, жертвоприношение может искупать. И, кстати, это не взаимозаменяемо. Почему одежда может что-то искупать? Какой в этом смысл? Конечно, так написано в Торе, но какой в этом смысл? Есть комментарий Эвен Эзры, классический на Тору. И очень интересно, что ктонет, как кутонет, почти то же слово, употребляется в Торе еще один раз. Никто не знает, когда, как одежда коэна. Вы помните, что произошло с людьми после того, как Всевышний выгнал их из райского сада Ган-Эден? Ктонетор, да. Но он им сделал одежду из кожи. Так вот это слово, вот эта первая одежда, пишется фактически так же, как одежда коэна. Там есть небольшая разница в огласовках. И в Торе ничего не бывает случайно. И Эвен Эзра говорит потрясающую вещь, что в этом, в том, что Всевышний сделал им одежды, из этого мы учим о величии. Кто мимолель гвороташем, кто может вообще постигнуть мощь Всевышнего? Что очень странно. Я думал, он напишет это, когда Всевышний сотворил Вселенную. А почему кто может постичь мощь Всевышнего, когда он сделал им одежду? Каждый портной может одежду сделать. Почему? Было уже, все животные были.
Страсти человека – это самое сильное, что у него есть. И если что-то может бороться с этими страстями…
Так это про Всевышнего сказано?
Но Всевышний смог сделать эту одежду. Значит, он смог сделать так, чтобы одежда могла воевать с самыми сильными чувствами.
Но Всевышний все может. Почему? Но почему именно в этом эпизоде мы видим мощь Всевышнего? Я думал, что когда Всевышний создал всю Вселенную, это мы видим мощь Всевышнего. А что, одежда? Почему одежда?
Потому что служить Всевышнему в мешкане с...
Не-не, это потом. Мы сейчас говорим про одежду первого человека. Эвен Эзра говорит про одежду первого человека. И объяснение может быть следующим, что да, Всевышний создал весь мир. И весь этот мир, весь мир был создан ради этого первого человека. Да? Все эти планеты, количество которых сопоставимо с количеством песчинок, все было создано ради первого человека. Да? И что сделал первый человек? Не то, что да, мы говорим, что согрешил, но первый человек, во-первых, он проявил неблагодарность к Всевышнему. Да, откуда мы думаем, он сказал ему, это женщина, которую ты мне дал, сделана. А во-вторых, он разрушил частично то, что Всевышний ради него сделал. То есть, я не знаю, вы несете кому-то торт, а он берет его вам в лицо кидать. Что такое? Да? На нашем уровне. Да? Он испортил это. И что делает Всевышний? Это мы сейчас отдельная тема. Но что делает Всевышний? И Тора говорит языком людей. Что делает Всевышний? Не только он не делает контроль аль-делит человеку, давай его уберем. Если он так не получилось, давай его раздекреет, давай его расформируем. Всевышний заботится о его благе. Он дает ему одежду. чтобы человек отличался от животного, чтобы она его защищала, ограничивала, как вы говорите. И в этом проявляется мощь Всевышнего. Что не только он его не разрушает, он заботится о нем. Да? В этом проявляется мощь Всевышнего. И поэтому одежда коинов, которая пишется так же, как одежда человека, напоминает нам об этом. Напоминает Всевышнему, что мы люди. И что мы делаем ошибки. И мы надеемся на то, что он простит эти ошибки. И поэтому одежды искупают ошибки. Еще один интересный момент. В начале нашей недельной главе Тецаве. Это очень интересный отрывок. Он содержит в себе намек на три храма. Вы знаете, вы все слышали такую концепцию, что два храма были разрушены, а третий храм будет существовать вечно. Да? А где это написано в Торе, в письменном тексте? Открыто нигде не написано. Есть здесь намек, который я слышал от одного раввина в Израиле, рава Кула, который говорит следующее. Написано, и здесь, конечно, нужно немножко знать иврит, я вам в этом помогу. Сказано, давайте в русском переводе, чтобы это звучало хорошо. Сказано следующее. «И прикажи ты сынам Израиля, и они доставят тебе чистое оливковое масло, выжатое вручную из маслин для освящения, чтобы зажигать светильник, горящий постоянно или вечно». Был такой светильник, правильно, который назывался Нертамид, постоянно горящий светильник. Может быть, в память об этом мы вешаем лампочку перед Арона Кодыш, где хранится Тора. И есть мнение у комментаторов, что этот Нертамид был не просто светильником, но в нем отражался тот первозданный духовный свет, который Всевышний спрятал после творения. Органус, то, что называется. Так вот, когда Тора говорит об этом светильнике, она говорит на иврите «Шемин зайдзах» – чистое оливковое масло, «катит ламаор леалот нертамид». Теперь «катит» – «кав тав ют тав». Я говорю, смотрю в самом начале недельной главы Тецаве. Имеет очень интересную гематрию. Для любителей математики, какое числовое значение «кав тав» первого слога?
20.
Да, «кав 20», а «тав»? Последнюю букву, самое высокое значение. 400. 400, совершенно верно. То есть 420.
Да.
420 вам ничего не говорит? 420 это количество лет, которое существовал второй храм. А Ютав, второй слог...
410.
410. 410 лет существовал первый храм. А что значит катит, как мы говорили? Разрушать. To crush, то, что называется. Само это слово означает разрушать. Причем это деепричастие, я бы сказал. Сложно перевести на русский. Я бы на английский как перевел being destroyed, что-то такое. Разрушаемый. Да? Деепричастие. То есть первые и вторые храмы должны быть разрушены. И более того, сам процесс их разрушения, это называется лимаор. И в этом заложена очень интересная глубокая идея. Для нас это огромная трагедия, которая случилась из-за грехов евреев. Но то, что здесь написано, что сам процесс разрушения все равно был лимаор для освящения. Да? Для освящения, для распространения света. То есть даже в самой этой трагедии сам этот процесс разрушения, то, что нам кажется отрицательным, это часть плана Всевышнего, который в конце концов привнесет этот свет обратно в этот мир. Леалот нертамид, чтобы дословно поднять зажечь, дословно поднять вечную свечу. И вечная свеча, нертамид, это намек на третий храм.
Но ведь свет...
Потому что сейчас из третьего храма будет всегда постоянно идти духовный свет в этот мир. Угу.
Но ведь только что вы сказали, что свет, отражение того света, который был сделан в начале, есть еще у нас?
У нас нету сейчас нертамид. Он в храме был первым. И во втором, да? То есть, ну это как вам сказать, это не настоящий свет, это, ну как вам сказать, это вы не сидите в светлой комнате, вы через щелочку, там немножко выходит свет, да?
Это
да.
Духовный свет.
Духовный свет, да, но я, но духовный свет, ну Тора, особенно скрытая Тора, сравнивает духовный свет с физическим, они абсолютно разные, но у них есть какие-то свойства похожие, как Тора связана, сравнивается с водой. Книга Тора ничего общего с водой не имеет, да? Или Тора ничего общего не имеет с водой, духовное понятие. Но так же, например, как вода течет сверху вниз, Тора течет к тем, кто принижает себя там. Но есть много аналогий, да? То же самое и духовный свет связан с материальным светом. Они связаны друг с другом. И здесь, на самом деле, еще раз я повторю, заложена очень глубокая идея, что, во-первых, два храма разрушаются, а третий будет существовать вечно. Но кроме того, сам процесс их разрушения – это лимаор, это процесс освящения, принесения света, который возведет этот третий храм. Это очень глубокая идея. Если кто-то читал «Экклезиаст» с комментариями, то в «Экклезиасте» есть эти известные фразы «время собирать» и «время разбрасывать», там, «время того», «время сего». И одна вещь повторяется, да, что время собирать, время разбрасывать, а потом время собирать камни и разбрасывать камни. Да? И Раши, а зачем это, почему камни? И Раши говорит, что камни храма. Что было время строить храм, было время разрушать храм. Что можно объяснить, как Всевышний заранее знал. Хотя это, конечно, случилось из-за наших грехов. То, что нам до конца мы не можем это понять. Но второе объяснение еще более интересное, что было время, да, то есть это было запрограммировано, да, то есть определенное время, это должно было случиться, это было частью плана Всевышнего, что первый храм будет разрушен, и второй храм будет разрушен, и то, что мы здесь сидим в этой комнате, да, и в конечном итоге будет третий храм, который привнесет свет в этот мир. И это оптимистический взгляд на еврейскую историю, что, конечно, все зависит от нас, как от одного человека, как от еврейского народа в целом, но в конечном итоге все, что происходит, является частью плана Всевышнего. И в конечном итоге у истории будет хэппи-энд. Это приведет к восстановлению третьего храма, что мы надеемся случится скоро в наши дни, и он будет существовать вечно. И он будет нертамид, он будет источником духовного света для всего человечества.